Глава 8. Секрет цыганки. Рада так и не рассказала Рыжей о ночном визите неизвестного, и уж тем более не стала распространяться о слишком волнующем сне. При воспоминании о нем до сих пор бросала в жар. За завтраком Рада чуть не проболталась, но ее соседка была сонной, от этого чумной, и сразу предупредила, что в таком состоянии не может адекватно реагировать на события и поддерживать осмысленный разговор. Она пояснила, это не зависит от настроения и случается каждое утро. Момент оказался упущен, и Рада решила молчать обо всех странностях. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснит все сама. Она уже поняла, Рыжая относится к Беру с симпатией, и поэтому высказывать свои необоснованные подозрения не имело смысла. Кто знает, как на них отреагирует художница. Ссориться с ней не хотелось. Чем Раде, безусловно, понравился Кромельск, так это тем, что в пределах старого города до любой точки можно было добраться пешком. Вот и в университет они с Рыжей отправились неспешным шагом мимо парка, вдоль крепостной стены, по узкому ровному тротуару, залитому обжигающим летним солнцем. Здесь чувствовался дух древности. Казалось, закрой глаза и мигом перенесешься куда-нибудь в далекое прошлое. Но Рада этого не делала. Слишком хорошо она помнила свои ощущения вчера перед зданием нотариальной конторы. Вообще этот город притягивал и отталкивал одновременно. С одной стороны, несмотря на все странности, Рада чувствовала себя здесь как дома. Ей нравились мощеные дороги, утопающие в зелени дома и белоснежная стена Кремля. С другой, еще никогда в жизни Рада так сильно не боялась. Правда, девушка не была уверена, что в ее страхах повинен сам город. Все мистические, необъяснимые странности начались после той ночи, когда на плече появилась бабочка. Сильнее всего хотелось узнать, почему так произошло и кто за этим стоит. Единственной маленькой зацепочкой был портрет, который копировала Рыжая. Рада верила, если узнает, кто на нем изображен, то поймет и все остальное. Солнце палило нещадно, и навстречу постоянно попадались люди с полотенцами на плечах. Раде тоже хотелось купаться. С утра можно было сбегать на речку, тем более городской пляж располагался около старого крепостного вала и хорошо просматривался из парка, в котором они вчера гуляли с Рыжей. От дома минут 15, не больше. Но девушка не пошла. Ждала, когда освободится художница. Рада не думала, что обещание Рыжей «скоро пойдем, только немного доделаю» растянется до 3 дня. Правда, художница успокоила, сказав, что летом в университете бесполезно искать кого бы то ни было до обеда. На кафедру даже секретарь приходит ближе к часу. Да и библиотека работает с 11 утра до 7 вечера. Поэтому и причин для паники нет. Пришлось поверить на слово и положиться на Рыжую, которая, безусловно, знала город и его жителей намного лучше, чем сама Рада. 5-й корпус университета, где находилась библиотека исторической и культурологической литературы, кафедра культурологии и несколько больших аудиторий, в которых занимались студенты худграфа, располагался в старом, как и все в этом районе, 2-этажном здании. Напротив возвышался более современный 5-этажный корпус, выбивающийся из архитектурного ансамбля района. Внутри, за толстыми метровыми стенами из красного кирпича, было прохладно и тихо. Гулкое эхо шагов раздавалось по всему 1-му этажу. Рада старалась топать потише, но на каблуках это было невозможно. Они с Рыжей напоминали 2 подкованных кобылиц. На топот выбежал круглый лысоватый вахтер. Увидев Рыжую, он заулыбался.
«Аленка, а тебе что не отдыхается? Уже по учебе соскучилась?»
«Да нет, Михаил Васильевич», – ответила на улыбку художница. «Я по делам на кафедру культурологии. Есть там кто?»
«А как же! Инга Игоревна сегодня здесь. Ну и Наташенька, конечно же».
«О!» – довольно воскликнула Рыжая. «А больше нам никто и не нужен. Спасибо, Михаил Васильевич».
«Да не за что», –
крикнул вахтер уже из комнаты охраны. Рыжую действительно хорошо знали. Молоденькая, немного старше самой художницы, лаборантка Наташенька радостно заулыбалась и кинулась обниматься. А строгая, Прямая как трость заведующая кафедрой Инга Игоревна сначала недовольно прищурилась, лишь слегка кивнув рыжей, но потом тоже оттаяла. Особенно после того, как узнала, что Рада – внучка Семена Григорьевича. «Ваш дед был удивительным человеком. Если вы хоть частично унаследовали его живой ум, тот огонь, который горел в его душе, страсть к науке и творчеству, то замечательно впишетесь в наш учебный процесс. Я бы обрадовалась такой студентке. Кстати, вы уже выбрали себе специальность или еще учитесь в школе?»
«В университете, в Москве», – несколько растерянно ответила Рада. «Я искусствовед в будущем».
«Даже не зная деда, выбрали специализацию, близкую к его. Вот это настоящая родственная связь. Вам все же стоит рассмотреть наш вуз. Мы возьмем вас с удовольствием».
«Но зачем мне это?» – удивилась Рада. «Мне нравится университет, в котором я сейчас учусь. Не вижу смысла менять свою жизнь».
«Но...» – Инга Игоревна неопределенно пожала плечами. Ее лицо при этом не изменило выражение, оставшись невозмутимым. «Ситуации бывают разные. Вдруг провинциальная жизнь затянет вас так сильно, что вы решите остаться здесь. Наш город обладает гипнотической притягательностью».
Рада от изумления открыла рот. А пока придумывала достойный ответ, Инга Игоревна поднялась со стула, взяла сумку и, улыбнувшись, заметила.
«Приятно было пообщаться с вами, девушки, но мне пора. Я и так заработалась в отпуске».
К сожалению, на кафедре ничего не знали ни о репродукции, ни о том, чем в последнее время занимался дед Рады. Пока рыжая трепалась с лаборанткой, которой, видимо, было скучно сидеть в одиночестве, Рада подошла к стене. На ней висел стенд с фотографиями, чем-то напоминающий выпускной альбом из советского прошлого. Незнакомые строгие лица, каждая в овале, а внизу инициалы и должность. По-видимому, здесь были представлены все сотрудники кафедры. Заметив портрет пожилого мужчины, Рада замерла. Черная лента внизу фотографии развеяла оставшиеся сомнения. Это был дед, которого девушка никогда не видела. Точнее, почти никогда. Страх. Липкий и противный мурашками пробежал по спине и рукам и замер холодом в пальцах. Несмотря на то, что Рада никогда в жизни не встречала мужчину с фотографии, а до недавнего времени даже не вспоминала о его существовании, в ту ночь, когда на ее плече появилась бабочка, девушка в своем странном сне видела его. Именно он, облаченный в клетчатый махровый халат, стоял рядом с портретом, нарисованным рыжей. Мысль, посетившая Раду, была нереальной и дикой, но, похоже, единственно верной. Нужно только улучшить момент и уточнить у художницы некоторые детали. Рыжая освободилась через несколько минут.
«Наташка посоветовала зайти в читальный зал библиотеки», – сказала художница. «Во-первых, Степан Григорьевич проводил там много времени, а во-вторых, в библиотеке есть ксерокс. И дед вполне мог сделать копию там».
Рада расстроилась. Она даже не ожидала, что первая неудача с поисками выбьет ее из колеи. Зато рыжая не унывала. Казалось, она не умеет этого делать. Ее энтузиазм не уменьшился ни на йоту. Она уверенно миновала длинный пустой коридор, в конце которого располагалась лестница, ведущая в цокольный этаж, где и была библиотека. «Скажи мне», – медленно начала Рада, – «а когда дед умер?» Девушка запнулась, думая, как бы сформулировать оставшуюся часть вопроса. «Какая на нем была одежда? Прости, вопрос, наверное, дурацкий, но мне правда надо знать».
«Халат», – пожала плечами рыжая, даже не оглянувшись.
«Клетчатый?» – дрожащим голосом уточнила Рада, прекрасно зная ответ.
«Ага, а ты откуда?» Художница резко развернулась и подозрительно уставилась на Раду. Но девушка только мрачно отмахнулась.
«Не спрашивай, ладно?»
«Ну, хорошо».
Рыжая пожала плечами и пошла дальше. Рада была ей благодарна. Художница умела, когда нужно не задавать лишних вопросов. Возможно, потому, что и сама предпочитала часть замечаний оставлять без ответа. У нее тоже имелись тайны, распространяться которых не хотелось. Бредовая мысль подтвердилась, и от этого Раде стало еще хуже. Девушка понимала, как нелепо думать, будто видит призраков,
Но тогда чем объяснить присутствие странных людей в очередях, грустную девочку на скамейке и деда, стоящего возле картины? Что он там делал? Возможно, к бабочке имеет отношение именно он, а не цыганка с портрета. Мог ли дед все подстроить сам? И зачем ему это было нужно? В голове роилось много вопросов, но ни одного ответа. Она слишком мало знала о своем родственнике и, похоже, о себе. Откуда эти способности, о которых даже рассказать кому-либо страшно? Понятно, так или иначе, в их появлении виновата бабочка. Но что она означает? Как появилась и каким образом обычная татуировка или рисунок на плече может заставить видеть мертвых? В фантастических фильмах и книгах призраки, как правило, хотят сообщить какую-то информацию. Передают сообщения через тех, кто их видит. Но в реальности они просто слоняются с потерянным видом и не обращают на Раду и на остальных никакого внимания. Получается, им ничего не нужно? Они просто есть? Собственные мысли казались бредом тяжело больного человека, но избавиться от них Рада не могла. Она прокручивала в голове событие за событием и начинала нервничать сильнее. Абстрагироваться от ситуации и сделать вид, будто ничего необычного не происходит, не удавалось. Девушка пыталась найти в себе еще какие-то изменения, но не находила. Хотя, пожалуй, обострилось то, что принято называть интуицией. Вчера вечером она точно знала, дома ждут неприятности. А потом сразу же поняла, кто именно побывал у деда в квартире. Сегодня хоть и не хотела себе в этом признаваться, но чувствовала, на кафедру идти не имеет смысла. А вот по поводу библиотеки внутреннее чутье молчало, будто его и не было. «Мы пришли!» Рыжая остановилась у массивных деревянных дверей и изо всех сил рванула за огромную металлическую ручку. Тяжелые створки с потемневшего от времени дуба поддались с трудом. В библиотеке было прохладно, тихо и пахло пылью. Рада быстро оценила такой подарок судьбы, каким являлась рыжая. Похоже, художницу знали везде и всегда радовались, когда она заглядывала на огонек. Как и на кафедре, в библиотеке ее встретили объятиями, радостными приветствиями и еще благодарностями. Рада не сразу поняла, за что. А потом ее взгляд упал на стены, на которых было много картин. Ярких, солнечных, так похожих на саму рыжую. Тут и греющиеся на солнышке полосатые кошки в шляпах и с зонтиками, и нависшая над тихой речкой деревянная церквушка, и молодая пара, выведенная силуэтом на фоне красно-желтого заката. Не возникало ни малейших сомнений в том, кто автор этих работ. Какими бы они ни были разными, в них всех ощущалась частичка рыжей, ее непосредственность, лучистая улыбка, задумчивый взгляд. Рада даже не удивилась, что формуляр деда им дали без проблем. Библиотекарь только улыбнулась и, покачав головой, заметила. «Вам, девушке, очень повезло. Мы раз в год перебираем формуляры и уничтожаем те, которые уже не пригодятся. Заглянули бы вы на неделю позже, и мы ничем бы не смогли вам помочь». «Мне кажется, я уже видела эту иллюстрацию в книге». Елизавета Николаевна, пожилая женщина с лучиками морщинок вокруг светло-голубых усталых глаз, задумчиво повертела в руках ксерокопию. «Сейчас не вспомню, где именно. У меня есть несколько предположений. Постараюсь помочь. Вам ведь нужно не все, что изучал Степан Григорьевич?» «Нет, конечно», – Рыжая махнула рукой. «Нас интересует только эта картина. Я копировала ее в прошлом году. Тогда даже не задалась вопросом, кто это, а сейчас стало интересно». «Тогда подождите чуть-чуть, я постараюсь найти. Аленушка, мы всегда рады вам помочь». Елизавета Николаевна скрылась где-то между книжными полками, а Рада с Рыжей устроились за длинным обшарпанным столом, предназначенным для посетителей. «Скажи, пожалуйста, почему тут так много твоих картин?» «Я их все подарила», – невозмутимо ответила Рыжая с нескрываемым удовольствием, разглядывая собственную работу, висящую на стене рядом со столом. На холсте, размером примерно в пол ватмана, развалилась толстая полосатая кошка. Она щурилась и подставляла солнышку пушистое отъеденное пузо. «И не жалко?» – с усмешкой спросила Рада, проследив за взглядом художницы. «Жалко, конечно, Рыжая пожала плечами. «Поэтому и подарила». Заметив недоуменный взгляд, художница вздохнула и сочла нужным пояснить. «Понимаешь, я рисую много. Не все на заказ. Некоторые картины продать просто не могу. Ты сама знаешь, почему. Другие не хочу. Они мне нравятся. А сумму, за которую я готова с ними расстаться, мне никто не заплатит. Оставлять все у себя не имею возможности. Места очень мало. Приходится дарить». «Где логика? Ты не хочешь продавать, но даришь». «Логика есть. Вот, смотри. Например, библиотека. Я им дарю картины. А они меня любят и хвалят. Это тешит мое творческое самолюбие. Картины висят здесь и восхищают не только работников, но и посетителей. Это мне нравится. Я люблю, когда меня хвалят». Она простодушно улыбнулась. «К тому же я сама могу прийти сюда в любое время. Это примиряет меня с тем, что картины уже как бы мне и не принадлежат. А еще я могу их забрать, например, на выставку или насовсем, оставив взамен другие. Это сотрудничество выгодно всем. А если я картину продаю, то больше ее не вижу и иногда скучаю». Елизавета Николаевна не возвращалась долго. Рада даже подумала, что библиотекарь о них забыла, и порывалась уйти, но рыжая ее удержала. «Елизавета Николаевна ничего никогда не забывает», – возмутилась она. «Особенно за 5 минут. Куда ты торопишься? Жди!» «Мне кажется, мы потратили день зря». Но Рада оказалась не права. Елизавета Николаевна появилась спустя 30 минут, довольно улыбаясь. Она несла в руках большую толстую книгу. «Как я могла забыть!» Она всплеснула руками. «Совсем рассеянная стала». Женщина сокрушенно покачала головой. «Ведь Степан Григорьевич часто обращался к этой книге. Она его по-настоящему заинтересовала». «А что это за книга?» Подалась вперед рыжая, пытаясь разглядеть изображение на белой глянцевой обложке. «Это краеведческие исследования профессора Анны Осиповны Истоминой. Она наша землячка и давно занимается историей родного края. Это ее работа посвящена историческому музею Кромельска. Точнее, одному конкретному периоду». Елизавета Николаевна присела на краешек стула напротив девушек и принялась рассказывать. Сейчас она была похожа на строгую учительницу первых классов. Исторический музей основал далекий предок Анны Осиповны, зажиточный купец Всеволод Истомин в начале XIX века. В его залах были представлены картины, утварь, интерьеры. Коллекция пополнялась, но во время Отечественной войны в музее случился пожар. Большая часть экспозиции сгорела, и Анна Осиповна занималась восстановлением истории утерянных экспонатов по сохранившимся свидетельствам, старинным фотографиям или записям очевидцев. «То есть картина была всего лишь утерянным экспонатом?» – расстроенно отозвалась Рада. «Жаль». «Увы, больше о ней ничего не известно». Елизавета Николаевна открыла книгу на середине и показала портрет, под которым находилась надпись «Неизвестный художник. Первая треть XIX века». Также тут написано, что портрет передал в музей неизвестный даритель, ориентировочно после 50-х годов XIX века. К сожалению, больше здесь ничего нет. «А вы искали портрет из-за поразительного сходства?» – обратилась она к Раде, заговорчески улыбнувшись. Так, словно сумела разгадать некую весомую тайну. «Да», – расстроенно кивнула девушка. «Мне было так интересно, кто изображен на портрете. Как ее звали, кто художник. Думала, вдруг смогу взглянуть на оригинал». «Оригинала, к сожалению, вы не увидите. Он погиб во время пожара. Но, возможно, сможете узнать о том, кто изображен у Анны Осиповны. У нее должны сохраниться материалы, на основе которых она поместила информацию о портрете в этой книге. Здесь картине посвящена пара строк, но это вовсе не означает, что профессор не знает больше. Попробуйте с ней поговорить. Ее вы можете найти каждый день в музее. Только если хотите застать ее наверняка, лучше приходить с утра. Сейчас, думаю, будет поздновато. Анна Осиповна – ранняя птичка». «Видишь?» – обрадованно заявила рыжая, когда девушки оказались на улице. «Поход удался. Мы нашли ниточку, ведущую к картине. А ты расстраивалась. Никогда не нужно сдаваться». «Нашли», – согласно кивнула Рада, не особо разделяя энтузиазм рыжей. «Теперь главное, чтобы эта профессорша согласилась со мной поговорить».
«А почему бы и нет?»
– удивилась рыжая. «Достаточно посмотреть на тебя и на портрет, и причина интереса становится ясна. К тому же увлеченные люди любят поговорить о предмете своих изысканий. Все пройдет замечательно, вот увидишь. А сейчас предлагаю отпраздновать наш маленький успех в ближайшей кафешке. Тем более очень уж хочется есть. Я знаю одно интересное место. Пошли. Оно хорошо отражает городской дух. Тебе понравится».
Рада согласно кивнула. Она тоже изрядно проголодалась. Вдали от мамы с трудом получалось соблюдать хотя бы подобие режима. Готовить обед и ужин было лениво, а организм все равно требовал еды. Причем не йогуртов и пельменей, а что-нибудь повкуснее.